Сегодня мы сделаем небольшую паузу в изучении книги Деяний апостолов, поскольку у нас сегодня вечеря Господня, когда народ Божий будет исполнять заповедь Христа, который сам установил, учредил, объяснил, показал и применил это все. И поэтому на протяжении 2000 лет христиане это делают. Может быть, если бы не было заповеди, никому бы в голову не пришла такая комбинация вина и хлеба, а вот этих вот видимых знаков, которые символизировали бы эту глубину потрясающего события, которое было осуществлено нашим Господом. Сегодня, подобно Павлу, я хотел бы сказать, напоминаю вам, братья и сестры Евангелия, которым вы спаслись и которым спасаетесь. Вы знаете, я заметил одну распространенную среди христиан, я бы не сказал ошибку, а вот на грани трагедии. Когда люди понимают, что Евангелие необходимо и нужно только для неверующих людей. Только тогда, когда грешник живет в полных грехах, вдали от Бога, и ему нужно рассказать Богу весть. И вот после того, когда человек уверовал, ему рассказывают какие-то принципы, как идти по этому минному полю, обходить все сложные какие-то нам препятствия в жизни и добраться вот к небесной стране. Я замечаю некоторые вещи в своей жизни. Давно-давно, в начале своей христианской жизни, я читал одну книгу. Вот автор описывал свой поиск Бога, описывал свой духовный опыт. Я эту цитату время от времени озвучиваю. И он говорит, я ехал как-то в машине размышлял о своей жизни. Я понимал, что я христианин, я понимал, что Бог мой Спаситель, я понимал, что моя жизнь определена с Господом на небесах. Но почему я такой несчастливый? Почему внутри себя я вижу столько проблем, тягот? Вот, если Спаситель пришел в мою жизнь, то почему столько много трудностей? И он понял, и говорит такую вещь, что я по сути, закрыл свои уста и перестал людей призывать ко Христу. Потому что у меня был один тезис. Придите ко Христу и будьте несчастны, как я. Так вот, если мы делим Евангелие на две эти части, что благая весть, радостная весть нужна только лишь неверующим людям, а спасенным эта весть не нужна, мы будем несчастны. Мы будем на бесконечности копаться в самих себе, изыскивать какие-то недостатки, исследовать их под микроскопом. Будем просить других людей. Я хочу в скобочки взять вот сейчас эту мысль и сказать, иногда это полезно. В разумных пределах, в разумном соотношении своей духовной жизни нужно исследовать свое сердце. Писание к этому призывает. Но только тогда, когда вся жизнь наша состоит из исследования постоянного. Наша личность подобна глубокой шахте, из которой мы всегда будем что-то новое извлекать и доставать на поверхность. И будем это рассматривать, это будет нас удручать, и мы будем ненавидеть себя еще больше и больше и больше, и расстояние со Христом будет отдаляться. И теперь представьте, когда эта большая группа людей живут подобным образом и приходят вместе в церковь. Мы ловим себя на мысли, что мы лицемерим. Мы поем в то, что не верим. Мы говорим то, чем сами не живем. Мы знаем о Христе, но лично Его не пропускаем в своей жизни. Так вот, Евангелие нужно не только неверующим людям, а вот крайне необходимо верующим людям. Вот почему Павел спасенным людям писал и говорит, напоминаю вам, братья, благую весть, которой вы спаслись и в которой спасаетесь. Это вам нужно. Я думаю, что те люди, которые хоть раз летали в самолете, испытывали такие особые чувства, да? Поднимите его, кому доводилось летать в самолете хоть раз в жизни, Марина. Это что-то особое. Я помню, когда я первый раз летел в самолете, настораживало и будораживало, да, вот мои чувства, вот эта неизвестность. Два варианта. тем, либо ты сядешь, либо ты ляжешь. Нет чего-то третьего. Я думал, кто за штурвалом самолета? Сколько часов он налетал? Знает ли, куда он летит? Куда лететь? Вот разбирается ли он в приборах? Кто рядом с ним? Кто ему подскажет? И как вот это все будет? Я все тоже рассматривал. Все мне так было интересно. Вот этот вот звук, гул, этот разгон, этот взлет, этот вот адреналин вот этот. И потом уже сам полет. Знаете, есть интересные детали в этом всем. Я как-то говорил об этом, но напомню, я думаю, будет очень полезно в контексте того, о чем я хочу размышлять сегодня с вами. В стоимость билета входит все то, что там в самолете происходит. Пища, питье, даже бесплатный туалет, коврик, которым будет укрыться, все входит в стоимость билета. Тот, кто не знает об этом, его пузырь может надуться за 10 часов, в зависимости от того, куда вы летите, до максимальных пределов беспокоить вас. Если человек думает, что нужно за туалет платить, человек может испытывать крайний голод и жажду от того, что он не знает, что та тетя, которая с тележкой развозит пищу, уже в этом билете и есть твоя порция. Некоторые думают, если я включу монитор, вот экрана, да, буду смотреть там какие-то фильмы или какие-то передачи, с меня при выходе взыщут. Или если я укутаюсь, укроюсь чем-то таким, да, вот, чтобы согреться, опять какие-то будут претензии. Абсолютно все входит туда. Теперь подумайте, почему я об этом говорю. Мы очень похожи на христиан, у которых есть несметное богатство, сокрытое в Иисусе Христе. Но духовно живем как нищие, жалко влачащие жизнь по земле здесь люди. Сколько можно услышать свидетельств, когда люди говорят: о, до уверования я был богат, у меня была там своя фирма, я был таким блестящим человеком, меня все знали, я всех знал, все решал, так было счастливо в жизни. Но как только уверовал, и вот здесь звучат такие, знаете, какие-то отрицательные, даже вредоносные моменты, когда говорят: придешь к Иисусу, Он все у тебя заберет. И сделает тебя несчастным человеком. В каком-то смысле это так. С точки зрения мира ты будешь несчастным. Но с точки зрения Бога ты будешь абсолютно счастливым человеком. Вы помните, как Павел на чашу весов положил свое образование, свой престиж, свой успех, абсолютно все то, что было ценно в глазах этого мира. И когда пришел в его жизнь Господь, он сказал: для меня это ничего не значит. Я это выбрасываю. Он в руках ощутил ценности, богатства, превосходящие абсолютно все то, что этот мир может дать. Так вот, мы хорошо взлетаем. И нам кажется, что наша главная цель — это с пристегнутыми ремнями вот выпасть из этого креста и долететь, и приземлиться. И вот наш христианский полет, он иногда задерживается на десятилетия. И мы внутри этого самолета сидим, голодаем, исполнены жажды, мерзнем, ни с кем не общаемся, живем обособленно, уныло и не можем дождаться, когда это все закончится. Глядя в окно иллюминатора, мы видим, как все остальные веселятся, исполнены радости и счастья, а себя внутри съедаем. Друзья, такого не должно быть. Вот почему Павел снова и снова и снова говорит: напоминаю вам Евангелие, вы должны ясно понимать, что сделал для вас Христос. Поймите, друзья, Евангелие или Благая Весть, она всегда состоит из этих двух прекрасных вещей. Одно без которого просто невозможно. Чтобы узнать радостную весть, нужно знать плохую. Да? И когда-то врач поставил диагноз. И, честно говоря, я испугался. Это была плохая весть. Хорошая весть была, знаете, в чем? Он сказал: эта болезнь лечится. Не переживай. Это была хорошая весть. Если нет хорошей вести, то плохая весть, она убивает людей. Так вот, для того, чтобы Евангелие, радостная весть, животворила нас от начала нашего спасения, этого полета, взлета в новых условиях жизни до самого приземления в Царстве Небесном. Мы должны проповедовать друг другу Евангелие. Мы должны его знать, мы должны им жить, мы должны наслаждаться им. И вопрос, друзья, не просто в принципах. Евангелие — это 1, 2, 3, 4 духовных закона, и на этом все. Евангелие — это сама личность, сам Бог. И то, что, с чего оно начинается? Оно начинается с установки диагноза правильного и точного, безошибочного. Если мы пред нашим Творцом, пред нашим Богом, как на ладони, Он знает нас. Даже с того момента зачатия, когда Давид говорил, да, твои очи видели, твои руки меня созидали. Мои родители не знали, кто будет, мальчик или девочка, но ты знал. Никто из них не знал, какой будет моя судьба, но ты знал, что я буду царем. Ты определил мне дни жизни. Ты наполнил мою жизнь. Ты знал, какие у меня будут дети, какие у меня будут падения, какие у меня будут трудности, как закончится моя жизнь. Ты абсолютно все знал. И ты знаешь мое сердце. Бог знает наши сердца. И Он видит, что наши сердца у всех у нас абсолютно недостойны, чтобы быть в присутствии Бога. Мы абсолютно порочные. Мы абсолютно греховны. Мы абсолютно мерзкие в Его очах. Если бы мы только знали, насколько сильно Он ненавидит грех и грешников, многие бы изменили свой образ жизни. С этого начинается Евангелие. Все лишены славы Божьей. До одного негодны. Радостная весть заключается в том, по непонятным для нас причинам, неизвестных Божьих замыслов внутри Троицы, Сын Божий приходит в этот мир и решает то, что никто никогда не смог бы решить. Я понимаю, что современное христианство сегодня очень поверхностно и вскользь говорит о заслугах Христа, о том, что Он сделал. Сегодня большинство церквей, к сожалению, говорят о том, как поднять настроение, как повысить самооценку, как разбираться с трудными экономическими вопросами, как хорошо провести отпуск, как нужно там, заботиться о собаках, об окружающей среде, как нужно справляться с многими какими-то трудными соседями или еще кем-то. И люди приходят, и, возможно, они получают какие-то ответы. Но Христос, Его слава, Его труд абсолютно не достать в стороне. И у меня возникает вопрос. Нужен ли вообще этим людям Христос? А разве без Христа нельзя узнать, как собаку воспитывать? Как посадить огород, как нужно поднять самооценку? Это все отвлеченные вещи, не имеющие никакой ценности. Христос – это Божье воплощение Его мудрости, милости и спасения, которое Он нам принес. Я хочу, чтобы сегодня мы с вами посмотрели на 7 жемчужин, которые мы имеем в Иисусе Христе. На 7 славных, драгоценных жемчужин, которые должны стать ожерельем на шее у каждого христианина. Вот этим украшением, которое вы будете созерцать, видеть, наслаждаться, мыслить, жить, которые обогатят вашу жизнь, которые будут делать вашу жизнь и Евангелие очень сильной, очень целостной, очень стабильной и постоянной во все условия вашей жизни. Если только вы увидите, осознаете вот эту вот нужду. Я их разместил в той последовательности, которая мне кажется логической и вот понятной, в той последовательности, которая в Писании мы иногда встречаем. Иногда есть другая последовательность. Вы спросите, почему 7, а не 8 или не 5? Может быть, вы нашли бы 10 или 12. Но то, что вы найдете, допустим, больше, это были бы просто потрясающие, хорошие синонимы для описания того, что у нас есть. То, что я хочу предложить, это наиболее подходящие и выверенные те ценности, которые принес нам Христос в своей смерти, в своем воскресении, вознесении и в грядущем царстве. Итак, первая жемчужина. То, что Христос сделал, выстрадал для нас – и которое применимо к нашей жизни. Его умилостивление. Очень сложное слово поначалу. Я посмотрел в греческом языке, самое буквальное понимание – это удовлетворенность или удовлетворение. Два раза в Новом Завете используется это слово, я прочитаю эти два отрывка. Первое – это первое послание Иоанна, 2 глава, 2 стих. Послушайте, пожалуйста. Христос есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. В этом же послании 4 глава, 10 стих. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего. Смотрите, это же слово. В умилостивление за грехи наши. Буквально это довольство платы. Посмотрите, друзья. С одной стороны человек, с другой стороны Бог. Вы знаете, что Бог находится в оскорбленном состоянии по отношению к себе со стороны человека. Я не буду долго на этом останавливаться, но я хочу просто вскользь упомянуть. Мы здесь, на земле, на его территории. И он определил законы как физические, так и нравственные. И он их никогда не отменял. Ни один живущий на земле не должен жить вопреки его законам. Если хоть раз человек согрешил в своей жизни, а это происходит десятки и сотни, тысячи и тысячи раз в нашей жизни, то посмотрите, насколько, в какой тяжелой проблеме человек оказывается перед Богом. Я хочу время от времени повторять эту фразу сегодня. Оскорбленная сторона, он определяет условия того, как можно с ним помириться. Оскорбленная сторона определяет, что он примет из наших рук. Если вы были в конфликте с кем-то, если вы реально кого-то оскорбили, вы думаете, мне нужно с этим человеком помириться. Только он может определить, как вы это можете сделать, если у него что-то украли. Если кто-то переспал с чьей-то женой, и муж в ярости, и в гневе, и в злобе готов растерзать в ревности, в защите своей жены, своей семьи, своей чести, в конце концов. Как можно к нему подобраться? Как можно утешить его гнев? Как вас вместе попить? На рыбалку съездить? Глупости. То, что люди сделали против Бога, ни в какое сравнение не приходит. Ни одна иллюстрация не покажет нам ту всю тяжесть наших грехов, которые люди сделали против Бога, оскорбив Его святость. Но мы этого не чувствуем. Мы живем, как будто бы ничего не произошло. Однажды мой друг, которому я рассказывал Евангелие, он говорит, слушай, да у меня с Богом все в порядке. Он меня не трогает, я его не трогаю. Каждый занимается своим делом. Каждый живет на своей орбите. Он где-то там, я здесь, у меня семья, дети. Какая проблема? О каком спасении ты говоришь? О какой угрозе? О каком гневе? О каких проблемах? Я этого не чувствую. Я понимаю, что бессилен вызвать у него это чувство. Это делает Бог. Но смотрите, в чем страх. Вот эта общая анестезия, которая впрыснута в наше сознание, вот эта вот бесчувственность наша, все дальше и глубже уводит человека от Бога. И держит дальше человека от покаяния пред Богом. Но оскорбленная сторона определила то, когда его гнев может быть утешен, угашен. Смерть. Смерть. Поэтому существует ад. Ад – это справедливое место, где Божий гнев будет утешен против всех тех, кто жили, оскорбляя Его. Мы боимся об этом говорить. Мы живем в толерантном обществе, где мы хотим избегать этих острых углов, этих острых каких-то излечений, пугать людей, угрожать им, вот каким-то образом вот направлять их вот в эти мрачные стороны, чтобы они трепетали, боялись. Но это объективная Божья реальность. Возмездие за грех. Что? Смерть. И физическая, и духовная. Смерть – это полное отделение от Творца. Полное страдание из рук Творца и запьют эту чашу. Так вот, смотрите, что Христос делает. Иоанн говорит, он есть наше умилостивление. Он не просто подставил руку против стрелы, летящей в нас. Он не просто лицо свое подставил, да, когда чей-то кулак летел в нашу сторону. Он сделал все то, что определил Бог. Мучение, страдание, боль и смерть. И вот это вот слово «умилостивление» — это не просто угасить или погасить пожар до состояния тления, чтобы кто-то мог пробежать или выскочить из горящего дома. Это состояние полного довольства. Той плоды, которую требовал Бог. Если бы кто-нибудь из нас пришел к нему, к Богу, да, если бы такая возможность была еще на земле, со своей баночкой крови, вот сказали, здесь 70% моей крови, которая в моем теле. 30% недостаточно для жизни, но вот я большую часть отдаю тебе. Помилуй меня. И потом другие люди пришли и с деньгами, с овцами, с имуществом, принося к его ногам, говорит, вот это плата за мои грехи. Вы знаете, ни одно приношение Бог бы не принял. Потому что оскорбленная сторона, она определяет цену и плату. Даже взяв эту кровь, Богу не нужно было бы никаких приборов, чтобы рассмотреть нашу кровь и сказать, она нечиста, она грязная, она запачкана, она негодная. Я не приму это из твоих рук. Мне это абсолютно не надо. Что делает Христос? Он испил чашу Божьего гнева. Вы понимаете, символ того, что мы прикасаемся сегодня к крови и к телу Христа. Эти образы. Символ этой чаши, когда Иисус говорит, пронеси эту чашу мимо меня. И мы говорим, что он не боялся просто физической боли, вися на кресте. Многие христиане мученически умирали, страдая гораздо сильнее, чем Христос. Но та боль, которую он боялся испытать, это отделение от своего Отца. Это гнев Отца. Это чуждость Отцом, которую мы с вами еще не чувствуем. И многие уже не почувствуют никогда, благодаря Христу. Так вот, Писание говорит, что Иисус полностью испил чашу из рук Отца. И тем самым удовлетворил его требования. В этом вопросе стоит жирная точка. Это он сделал, не мы. Теперь смотрите. Если мы хотим достигнуть совершенства в своем поведении, в количестве прочитанных страниц Библии, в количестве часов в молитве, в вопросе благовестия, многих других духовных упражнений, и мы до этой планки не дотягиваем, мы начинаем понимать, судить себя. Господи, я негодный твой сын или дочь. Для спасения. Вместо тебя принес плату, которая удовлетворила Божий гнев и его требования. Другой. Господь Иисус Христос. Поэтому веруя в Иисуса Христа, понимая это Евангелие, мое сердце успокаивается. Я вхожу в этот ковчег спасения. Я захожу в этот самолет. Бог не говорит, хорошо, я тебя привезу с земли на небеса. Но при одном условии. Я привяжу тебя заново к колесу, и ты будешь лететь вместе с этим самолетом. Выживешь. Ну, хорошо. Нет, значит, замерзнешь, твои проблемы. Он так не делает. Он помещает нас внутри этого самолета, где обеспечивает внутри всеми благами для того, чтобы мы благополучно добрались. Вы видите эту красоту? Это его самолет. Он пилот. Он знает путь. И то, что внутри этого пути происходит, он всем красиво, мудро, с радостью управляет для нашего блага и для нашего счастья. Он есть умилостивление. Он испил эту чашу. Тогда, когда висел на кресте, тогда, когда тьма покрыла землю на 3 часа, это был момент, когда он пил чашу из рук Божьих. Самый ключевой момент в истории человечества, друзья. В этой чаше были имена вас. Ва-
наших грехов, которые мы еще не сделали, и которые до сих пор еще, может быть, не сделали, а сделайте сегодня вечером или завтра, там были эти грехи. И глоток за глотком он испивал эту чашу. И в конце концов, Васлапик сказал: Боже мой, для чего ты оставил меня? Это была кульминация. И тогда, когда он испустил дух, Бог говорит, еще до этого, когда он сказал, совершилось, помните, да? Вот это то слово, заплачено сполна. То есть сделал все то, что Бог ожидал. К этому, друзья, ничего нельзя добавить. Ни одного штриха не можем добавить. Потому что это мог сделать только Бог, безгрешный, совершенный, святой, праведный, вечный. И завеса в храме в этот момент разодралась надвое. И те, кто был в этот момент в храме, они увидели, что это не руками человеческими. Сверху, донизу, тяжеленная, кожаная завеса была разорвана, как знак того, что теперь доступ к Богу открыт. Мы сегодня пели, да, если вы помните эту песню, «Дай войти мне в святое святых». А я думаю, кто вас не пускает туда? Идите! Чего вы стоите все время за святой святых? Идите! Доступ открыт! Тем самым Христом! Мы там должны быть. Мы должны по-другому, может быть, слова переделать. Я хочу быть постоянно в святом святых. Благодаря Твоей Христа, Его жертве, Его заслугам моим. Вот этому умилостивлению. То, что Христос удовлетворил самое высочайшее требование, которое Бог только представил людям. Идите, живите и наслаждайтесь, и не выходите оттуда. Это произошло. Вторая жемчужина. Это искупление. Они очень похожи. Если вы заметите, что Иоанн, что Павел, что Петр, что другие апостолы того времени, они неплохо разбирались в юридических терминах. Есть вещи, которые мы на себе, допустим, вот лично в своем характере не прочувствуем. Что вам с того, что я сказал, что Христос принес умилостивление Отцу вместо вас? Ну, в принципе, это где-то там. Они решали между собой этот вопрос. Или вопрос искупления. Здесь, возможно, может быть, будет проясняться или лучи света где-то будут озарять и, может быть, даже согревать в понимании того, потому что этот термин, он был распространен в израильском обществе, то, что было очевидно, и потом в тот античный мир, это тоже было известно, это слово применяли к свободным рабам, которых выкупали из рабства. Искупить, это значило выкупить, дать рабу свободу. Так вот, послушайте, я читаю просто один текст, это огромное количество текстов в Священном Писании, Евреям 9 глава 12 стих. «Не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление, или приобрел вечный выкуп». Как в вопросе умилостивления, так в вопросе выкупа есть цена. Есть цена. И тот, кто оскорблен, он определяет цену. И Бог определил, цена – это кровь. Кровь должна быть чистой, безгрешной. И кровь должна быть сильной, омывающей грехи всех поколений. Теперь подумайте, друзья. Мы с вами оказались в том вопросе, который никто из нас не решал. Вот он просто пришел к нам, и нам рассказали об этом. Написали в эту книгу. Это там, в вечности, Бог решил, как ему совместить, соединить его справедливость и его любовь, его праведность и его доброту. Что бы вы подумали о суде, если бы судья, перед которым сидит серийный убийца, просто из огромной доброты и человеколюбия ко всем людям, сказал этому серийному убийце: я тебя прощаю, я тебя освобождаю. Но максимум, что могу сделать, поскольку я все-таки судья, 3 года условно. Иди. Все бы вознегодовали на этого судью. Сказали, что ты злой судья. И не место тебе занимать судейское. Потому что ты решаешь предвзято, превратно. Этот мир будет полон беззакония, потому что несправедливого воздаяния. Многие люди так Бога воспринимают. И они считают, что Бог всех простит. Скажите, почему он должен прощать? Потому что он любит. Сам же кто определил, что такое грех? Сам назначил наказание греху. И вот мы живем среди миллиардов людей, которые грешат. Будет ли Бог наказывать по справедливости всех грешников? Абсолютно. Неизменно. Никто не ускользнет. Его гнев продолжает пылать против грешников. И мы с вами встречаемся с потрясающим Божьим решением. Он решил сам прийти в этот мир. Я понимаю, что аналогии с судьей и подсудимым, они все равно недостаточно точны. И вы в этом убедитесь, потому что время от времени я буду к этой иллюстрации обращаться, чтобы нам вот эта юридическая система была понятна. Если бы даже судья пришел и сказал: я тебя отпускаю, но сам иду в тюрьму. В человеческой системе правосудия такое не работает. Судью никто бы не посадил, а того бы никто не отпустил. Но с точки зрения Божьего правосудия, он решил, что он сам займет место преступников. Поэтому он наказывает грех. Он наказывает грех не в нас и через нас, а наказывает грех в своем Сыне. Вы можете такого Бога придумать? Вы можете такую религию придумать? Кто может создать что-то подобное, такое, чтобы можно было увидеть, сказать, вот это вот человеческий такой путь, и этот Бог нам понятен? Это тайна. Это тайна благочестия. Бог явился во плоти. Бог пришел на эту землю, которая ненавидит жителя его. И это мы знаем, что 33 года дали ему только прожить. И 3 из них просто за ним охотились. Самая первая проповедь уже побудила людей его скинуть со скалы. Люди его ненавидели. И если бы он каждые 100 лет приходил в этот мир в человеческом теле, с ним делали бы то же самое, что 2000 лет назад. Люди ненавидят Бога. Они хотят его удалить, чтобы из своей жизни, чтобы он не мешал им жить. Но посмотрите его любовь и праведность. Они соединились на кресте. В этом искуплении Христос не кровью тельцов и козлов, не кровью животных, как эти символы указывали на грядущего Мессию, но своей собственной кровью принес нам вечное искупление. Что это значит? Вопрос искупления, он так очень похож, как и вопрос умилостивления, списывает или снимает Божье напряжение против нас. Я куплен, я свободен. Я теперь не нахожусь в рабстве. Я еще один текст хочу прочитать, мы перейдем к другой мысли. Галатам 3:13, послушайте. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись, вот акцент я ставлю, за нас клятвой, или дословно проклятием, потому что написано: проклят всякий, висящий на древе. Наша участь — это крест, образно говоря, виселица, или страдание и смерть. И Он зашел туда, чтобы искупить нас. В этом искуплении Господь принес нам свободу от греха, давлевшего на нас. Вспоминайте свою жизнь. Может быть, вы сейчас в нее заглянете и увидите, что кто-то из вас явный раб греха. Я недавно общался с одним человеком, который говорит, я не могу бросить то, что я делаю. Я просыпаюсь с этой мыслью. Я живу на протяжении многих часов, пока я на работе, чтобы закончить работу, снова это делать. Я живу этим постоянно. Я вспомнил то, что Господь говорил. Всякий делающий грех или всякий живущий в грехе есть раб греха. Я для молодежи хочу сейчас задать вопрос. Как бы вы жили, что бы вы чувствовали, если бы отключили интернет? Вас забрали ваши игрушки, которые украшают, казалось бы, пустую жизнь. Мягко говоря, вы почувствовали дискомфорт. Многие люди, как только заходят домой, первое дело, что они делают, включают всю эту технику для того, чтобы войти в этот виртуальный мир, посмотреть на новые фотографии друзей, свои отправить, посмотреть, сколько там посетило его страничка человек, сколько там улыбнулись ему, сколько там еще чего-то. В этом жизнь. Хотите проверить, рабы вы этого или нет? Попробуйте пожить хотя бы 2 недели без этого. Гарантию я даю. 3-я мировая война не начнется за 2 недели. Именно по той причине, что вы туда не зашли. Может быть, она без вас начнется по другой причине. Земля не будет вращаться медленнее, не сойдет своей оси. Но то, что вы почувствуете внутри себя, вы почувствуете себя несчастными. Нет какой-то пищи. Нет удовлетворенности. Нет полноты счастья, какой-то радости. Это указывает на некие элементы рабства. Так вот, когда человек вне Бога, он раб. 100% раб. Он, может быть, и не хотел бы этого делать, но он не может этого не делать. Природа его такова, сущность его такова. И желания его плоти и греха всегда находят друг друга, как магнит находит металл. Христос искупил нас, выкупил нас из этого рабства. Почитайте 6-7 главу послания к Римлянам. Вы увидите, как Павел описывает это. Теперь грех не должен над нами господствовать. Мы не в его власти. У нас есть сила и способность Духом Святым противостоять греху. Не позволять ему заставлять меня делать то, что он раньше делал. И наоборот, у меня есть свобода, дарованная искупителем моим, делать то, что нравится ему. Тогда, когда мы были неверующими, мы не могли вообще даже об этом помыслить. Это Евангелие. Это жемчужина, искупление, умилостивление. Это то, что Он сделал вместо нас. Это аплодисменты не в нашу честь. Это дифирамбы не в наш адрес. Это все Он. Посмотрите на следующее. Прощение. Читаю из Деяния 10 глава 43 стих. О нем все пророки свидетельствуют. Слушайте внимательно, друзья. Что всякий верующий в Иисуса получит прощение грехов именем Его. Колоссянам 2:13-14. И вас, которые были мертвы во грехах, вот состояние, и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учение, бывшее о нас рукописание, которое было против нас, Он взял его от среды и пригвоздил ко Христу. Прощение грехов – это полное списание всех преступлений, которые мы делали перед Богом. Это то, что происходит в тот момент, когда вам протягивают руку и говорят, я прощаю тебя. И никогда этого не вспомню. Это отдаление грехов из памяти Божьих файлов, которые они хранились против нас. Вы видите, что Павел говорит? Вы знаете, что в день суда перед глазами грешника, каждого человека, который предстанет перед Богом, Бог поднимет абсолютно все архивы наших дел, явных и тайных. они записываются. Записываются мысли, записывается мотивация, записывается желание, записывается абсолютно все, что человек делает, то, что Бог находит греховным. И он их обязательно поднимет. Павел говорит, это рукописи против нас. Не в наше благо, не для нашей пользы, против нас. Теперь смотрите, что Христос делает. Неся на себе страдания и смерть, он прощает. Теперь вы никогда не услышите в свой адрес, ни в этой жизни, ни в вечной жизни, от Бога, а помнишь, это делал, и это делал, и это делал. Все открыто Христом. Насколько потрясающая благая весть. Сколько прекрасна эта жизнь, которая должна животворить нас. Многие из нас знают эти вещи. Многие из нас читают эти определения об умилостивлении, об искуплении, о прощении. Живем ли мы этим? Мы думаем, что нам достаточно быть верующим только в те факты, что Иисус жил, учил, умер, воскрес, вознесся и снова придет. Но в этих фактах, когда нет жизни, и мы отображаем это безжизненное состояние, мы словно мчимся за этим самолетом или привязаны ногой к этому шасси, да, где мы терпаемся в воздухе, мерзнем, нам холодно, нам плохо, мы хотим вовнутрь. Войди в это святое святых и живи, и наслаждайся этим, потому что Христос умилостивил Отца. Он искупил нас. Он полностью, абсолютно полностью, Писание говорит, полностью простил все наши грехи. Четвертая жемчужина. Оправдание. Смотрите, снова юридический термин. Римлянам 3:24. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Когда человек прощен, тогда он оправдан. С него снимается всякая вина. Он провозглашается невиновным. Он объявлен свободным и чистым. Это тот вопрос, о котором мы иногда говорим, что Бог смотрит на нас через призму Христа. Мы по-прежнему испорчены. Но то, чтобы мы были в Божьем присутствии, я использую человеческий образ, на Божьих глазах есть очки, через которые Он смотрит и видит нас, как своего Сына Иисуса Христа. Он видит нас прощенными. Он видит нас оправданными. Дает ли вам это радость, друзья? Я очень много слышал и сам себе находил такие мысли, когда ты думаешь, вот это сделал, и я этого не сделал. Божий меч над моей головой. Потом я себя останавливаю, думаю, где Христос? Где тот, кто понес мои грехи? Где тот, кто испил эту чашу гнева? Где ему место в моей вере, в моей жизни, в моих отношениях с Богом? Где? Вы знаете, почему многие боятся об этом говорить и думать? Даже думать. Потому что считают, что это повод к тому, что теперь, если Христос заплатил за тебя, искупил тебя, освободил тебя, теперь ты свободен делать все, что хочешь. Это неправда. Я на эту тему сейчас не хочу отвлекаться, я просто хочу, чтобы мы ясно понимали, что во Христе мы имеем умилостивление, имеем искупление, имеем прощение, имеем оправдание. Посмотрите, следующее, к чему нас приводит. Имеем примирение с Богом. Или мир с Богом. Римлянам 5 глава 10 стиха я хочу прочитать. Послушайте. Ибо если, будучи врагами, вот это слово, эта фраза, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно этого, мы и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Я повторю, оскорбленная сторона ставит условия, как можно с ним помириться. Какую цену, какую плату мы можем внести для того, чтобы между нами был мир. Но Писание говорит, что все живущие люди которые вне Христа, без Христа, они находятся во вражде с Богом. Весь мир лежит во зле. Бог ненавидит зло, Бог ненавидит грех. И Он обращен против греха, чтобы его истребить. Христос, только Христос, стал вот этим вот мостом, который соединил грешного человека со святым Богом. Никакие наши заслуги не мыслимы в том, чтобы этого можно было исполнить или достигнуть. Это подобно тому, что нам нужно было бы переплыть океан. Как условие, с этого берега ты направляешься туда, и только там ты можешь достигнуть радости, жизни, прощения. Если бы мы все вместе выстрелились на берегу и сделали вот этот вот заплыв, кто-нибудь из нас проплыл бы дальше? Да. Но никто бы не доплыл до другого берега. Если бы мы стояли на огромной скале, и нам нужно было бы перепрыгнуть через огромное расстояние на другую скалу, кто-нибудь прыгнул бы дальше, но не долетел бы до другой скалы, до другого берега, на другой стороны. Эти условия ставит Бог. Вы не можете сами примириться. Посмотрите еще потрясающий такой момент. Вместо того, чтобы нам искать Божьего примирения, Он сам первый идет на примирение. Разве возможно такого Бога придумать? Все боги, придуманные людьми в этом мире, они требуют максимальной жертвы. Сделай вот это, и вот это, и вот это. Тогда Бог, возможно, тебя услышит. Что делает Христос? Он идет первый, протягивает руку грешникам и говорит, я хочу с тобой помириться. Или берет за руку этого грешника, ставит сам этим мостом, или я проведу тебя к своему отцу. Я это дверь, я этот путь, я этот ключ к сложному замку, который никто никогда не сможет открыть. Я приведу тебя с ним. Во Христе мы имеем примирение с Богом. Не знаю, как вы, но один из моментов, который убедил меня в том, что Бог произвел перемены в моем сердце, я почувствовал некий мир. Я не мог дать ему еще описание, что это такое. Я почувствовал какую-то легкость, какую-то свободу. Я не знал, что это такое. Но Он принес с собой этот мир, потому что Он дал этот мир, в Нем этот мир. И что бы сегодня ни происходило с нами, Он этот мир никогда не заберет. Он говорит, я мир ваш. Я отдаю вам радость. Я даю вам счастье. Я с собой приношу абсолютно все благословения. Смотрите, от умилостивления, искупления, прощения, оправдания, примирения, Господь ведет нас к славным этим вещам для того, чтобы обогатить нашу жизнь. Следующее. Вот здесь иллюстрация немножечко меняется. Бог дает нам усыновление. Если вернуться к иллюстрации с подсудимым человеком, даже если допустить, что он за него готов был заплатить цену, И возможно, что этот человек подарил бы ему, не знаю, какой-то там титул высокий. Но в самой идее усыновления, смотрите, как много кроется. И это еще не все, но вот как много кроется. Я хочу прочитать сначала текст, а потом мы поразмышляем. Галатам 4 глава, 4 стиха, послушайте. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. Что многие люди думают, что Бог делает? Он простил, Он выписал нам справку, Он освободил нас, Он искупил нас. И потом многие думают, ну, иди на все четыре стороны, живи как хочешь. Писание говорит, Он делает нас своими детьми. С того момента, когда на нас Бог провозгласил прощение, умилостивление, спасение, искупление, исцеление, абсолютную свободу, Он делает нас своими сыновьями и дочерьми. вы становитесь наследниками. Если бы мы прочитали с вами большую часть 17 главы Евангелия от Иоанна, вы бы заметили потрясающие вещи. Если бы это не было написано в Писании, это был бы грех или богохульство, что Бог любит искупленных в Иисусе Христе абсолютно одинаково, так как Он любит своего Сына Иисуса Христа. Вы верите в это? Вы можете себе представить? Всякий верующий в Иисуса Христа, возрожденный, искупленный, прощенный, оправданный, в Божьем сердце занимает точно такое же место, как сам Сын Его Иисус Христос. Я понимаю, мы приземленные люди. У нас больше было бы радость, если бы нашим родственникам был президент какой-то страны, богатый, известный. Если бы нашим родственникам был кто-нибудь там президент Организации Объединенных Наций или еще каких-то крупнейших организаций, где имя его всегда на слуху. Это помогало бы нам каким-то образом быть счастливыми. Но тогда, когда мы знаем, что Бог сделал нас своими детьми, наверное, это будет нам известно. Наверное, там будет это понятно. Наверное, там это будет радость. Что здесь, что сейчас? Что у меня от этого? Что я чувствую? Поделитесь, друзья. Что вы чувствуете от того, что вы дети Божьи? Или от этого знания, или от этой веры? Дает ли вам это огромное преимущество, наслаждение, уверенность в каждом дне, начиная так с утра и до вечера? Отнюдь нет. Поэтому напоминаю вам Евангелие. Вы вышли в этот самолет. Заштурвал вам самый высококлассный пилот. Он знает, куда лететь. Этот самолет никогда не упадет. Будет турбулентность. Будут разные сложности. Они необходимы. Но он достигнет своей цели. Но пока мы в нем, наслаждайтесь тем состоянием, тем положением. Живите этой верой. Последнее. Седьмое. Освящение. Вот теперь, если бы взять снова вернуться к иллюстрации, когда судья занимает место преступника или наоборот вносит плату денежную, говорит, ты свободен, я за тебя заплатил. А он вдруг расположился к нему и берет его, усыновляет. Я недавно читал такую иллюстрацию, потому что она очень известная, практически все авторы книг, которые описывают Ивана, или где-то с юридической этой системой пытаются пролить истину Евангелия этими образами. Вот один человек пишет и говорит, представьте, если бы вы были судьей, у вас была семья, и вы заплатили за преступника и освободили его, и потом захотели его усыновить, дать ему абсолютно все права, какие есть у вас. Он входит в наследие вместе с вами, с вашими родными детьми. Но у вас в доме живет преступник. Ложась спать, вы чувствовали бы себя комфортно? Что у него на уме? Что у него в голове? Что у него в сердце? Может, он всех ночью перечитает в знак благодарности и завладеет вашим наследием и имуществом раньше срока и потом исчезнет. Эти иллюстрации, они несовершенные. Они не проливают тот свет в точности и в полноте, потому что этот добрый судья никогда не передаст этому человеку, этому преступнику часть своего характера. Что делает Бог? Он прощает, он оправдывает, усыновляет и освящает. То есть дает нам свой характер. 1 Коринфянам 1:30. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, смотрите, и освящением, и искуплением. Вот Братья, живите полнотой этой истины. Живите радостью от того, что Бог сделал в вашей жизни, сделал в нашей жизни. Самые счастливые, самые радостные, самые целеустремленные, самые прекрасные люди на земле – это христиане, искупленные, прощенные, принятые Богом. Когда в вашу жизнь будут приходить какие-то уныния или трудности, перечисляйте все эти жемчужины вашей жизни. Не обязательно в той последовательности, которую я предложил. Знаете, что плату искупления, оправдания, прощения, примирения сделал Господь. Это факт непоколебимый, неизменный, не подвергающийся каким-то сомнениям. Это сделал Бог. В заключение хочу прочитать еще один текст, и мы будем молиться Господу. 2 Коринфянам, 5 глава, 14 стиха, читаю. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения, и дал нам послание от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Возьмите это сокровище и несите в мир. Благовествуйте о славном Боге. Благовествуйте о Христе. Говорите о Его подвиге, о Его славном труде, о Его великолепном характере, о Его доброте, человеколюбии, милосердии, о Его заступничестве, о том, что Он сделал для нас. Дарите это людям. Для других же, кто не уверовал и не спасен. Для вас это слово. Павел говорит, от имени Христа мы просим, примиритесь с Богом. Если вы до сих пор в вражде с Богом, если вы испытываете Божий гнев на себе, это может сделать только Дух Святой. Веру может подарить только Дух Святой. Исцеление может принести в вашу жизнь только Дух Святой. Покаяние может принести только Дух Святой. Сегодня этот день, это время. Примиритесь с Богом, потому что не знавшего греха Он принес в жертву. Маленький штрих, друзья. Не думайте, что между Христом и Отцом есть какое-то напряжение. Бог хочет избить людей. Христос Христом становится и говорит, не бей их, бей меня. Отец посылает Сына. Отец посылает Сына. Так возлюбил Бог Отец мир, что отдал Сына. В этом радостная весть. Внутри Троицы был решен этот путь искупления. Поэтому это жертва Сына Отцу. Самое приятное. О Сыне Своем Отец говорит, в Нем мое благоволение, в Нем мое наивысшее наслаждение, в Нем моя наивысшая радость. Все, что Он делает, все, что Он говорит, все, что Он чувствует, мне всегда это приятно. И тогда, когда Он прошел страдания в Гефсимании, крест, смерть, воскресение, взор Отца был устремлен на Него. И через Него устремлен на нас. Ободритесь. Взирайте на славу Христа. Живите этими ценностями. Поднимитесь из руин, разваленных грехом вашей личности. Дайте Духу Святому простор созидать вас, укреплять вас. Взирайте на Христа, и вы будете отображать Его славу. Живите Христом, и вы будете жить Христом. Наслаждайтесь им, и это будет наивысшее наслаждение. Это христианство. Это радостное вести. Проповедуйте его себе, проповедуйте его другим, чтобы богатство славы во Христе обогащало нашу жизнь. С самого первого момента, когда мы сели в этот славный самолет, и до того дня, до того момента, когда мы приземлимся в Царстве Небесном,